Интернет сегодня – это своего рода плохой район. В нем никак не повесят камеры и не установят фонари. Так считает наш сегодняшний гость, известный в России психолог, кандидат наук, эксперт по сектам Александр Невеев. С ним мы сегодня поговорим о том, как обезопасить себя и своих близких от ловушек всемирной сети. Александр Борисович, здравствуйте.
Александр Невеев – эксперт по культам, деструктивным тренингам, специалист по когнитивным искажениям. Имеет диссертацию по социальной психологии. В качестве гостя приглашается в программы ведущих российских средств массовой информации. Александр Невеев является автором книги «Ловушки разума» и «Ловцы душ. Убеждения, меняющие нашу жизнь» или «Что заставляет нас купить дырку от бублика». Кроме психологического образования, у Александра Невеева есть высшее экономическое.
Александр Борисович, какие ловушки сейчас существуют в интернете?
Об опасностях интернета большинство людей знают только понаслышке или вообще даже не подозревают о том, что такие опасности имеют место быть. Ну, допустим, хакеры. Кто-то считает, что хакер – это что-то там про взлом, допустим, какого-нибудь Пентагона или каких-то заводских сетей. Но в действительности хакеры прекрасно работают и с рядовыми пользователями. Я думаю, что нет ни одного человека, который не получал бы сообщение типа от своего друга, френда, о том, что «Ой, у меня там что-то случилось, срочно вышли денег, помоги, дружище» и так далее. То есть, на самом деле, хакеров много. И далеко не каждый из них имеет возможность совершать какие-то серьезные выходки, типа взлома, допустим, банковских счетов. Да и банки лучше гораздо защищены. А вот рядовые пользователи защищены плохо. Поэтому, знаете как, и этот мне там 100 рублей перейдет, этот 5 тысяч перейдет, этот 10 тысяч. С этого я украду все его деньги на его кредитной карточке. Сегодня мы, на самом деле, находимся на такой вот стадии взаимодействия с интернетом, когда киберпреступники, хакеры, социальные инженеры на самом деле находятся впереди не только рядовых пользователей, но и специальных служб. То есть вот люди, которые опасаются, что их там прослушает ФСБ, на самом деле они не понимают, что намного легче и быстрее их прослушают вот эти вот нелегальные всякие ребята. И эти люди в этом кровно заинтересованы. Именно в том, чтобы вот воздействовать на такой средний класс интернета. Но это еще только часть опасности, да, потому что, к сожалению, в интернете сегодня оказываются наши дети, а дети еще меньше защищены. Да, с одной стороны, кто-то может подумать, что, в общем, а что там с детей можно получить? Вообще, у детей, да, нет счетов в банке там, и так далее. Но дело в том, что сегодня в сети именно дети являются объектами весьма и весьма страшных игр и манипуляций. Ну вот, например, те же самые суицидальные паблики. Кто-то сознательно, пошагово доводит детей до суицида. Спрашивает, кто это делает и зачем. Поговаривают, что, возможно, какие-то люди достаточно богатые, просто для них это такая игра, рулетка. Ну, ставят, как покончить жизнью этот ребенок, насколько быстро его удастся склонить. Очень лакомым куском сегодня является интернет-общение с детьми, конечно, для вот этих вот педофилов и прочих извращенцев, потому что у них даже уже там форумы есть. Есть вот такая зона интернета, Darknet так называемый, который недоступен в обычном режиме, с обычного браузера вы туда не зайдете, но с помощью специального браузера туда можно попасть, и люди, которые этими вопросами занимаются, они знают, что педофилы там общаются, у них закрытый чат, они там обмениваются результатами своего чудовищного труда и обучают друг друга, как лучше действовать в интернете, чтобы склонить ребенка к вот этим вот вещам. Поэтому то, что сегодня многие родители просто дают в руки ребенку планшет или телефон и дальше занимаются своими делами, они просто даже примерно не представляют, какой ужас может произойти.
Родители недооценивают, да?
Да, родители недооценивают...
Случайно, может?
Да, родители недооценивают угрозу. Не только случайно. Почему? Дело в том, что хакеры, они имеют возможность понять, кто сидит за монитором. Это видно по запросам. Это видно по тому, насколько быстро и что человек набирает в этом запросе. В конце концов, можно просто подключить камеру. Понимаете? На самом деле, отследить IP-адрес, по которому вы точно знаете, что проживают дети, проблем не представляет. Ну, просто вопрос, запросы анализируйте, и все. Если даже там взрослый человек сидит, вы видите, что взрослый, но у него запросы какие? Детский лагерь, как выбрать школу, что делать, если у ребенка простуда, да, это все элементарно происходит.
В интернет же сейчас можно выйти с обычного смартфона.
наш сотовый телефон, наш смартфон сегодня это не просто средство там, телефонной связи. Мы еще с этого же телефона общаемся в мессенджерах, с этого же телефона наши соцсети проверяем. Более того, ведь при публикации материала в соцсети там еще и прямо чуть ли не модель нашего телефона указывается. На самом деле, я понимаю, здесь задача тех, кто создавал соцсети, они их создавали ради маркетинга, ради рекламы. Им очень важно понимать, где пользователь находится, что он комментирует, какие запросы он дает, чем он увлекается, с кем он общается. Да? Но дело в том, что, к сожалению, такого рода информация доступна не только маркетологам. Злоумышленник имеет абсолютно те же самые возможности эту информацию использовать. Скажем, если цель, задача хакера получить от вас какие-то личные данные, что он может сделать? Ну, самое простое. Сделать фейк одного из ваших френдов и написать с него вам какой-то запрос, вопрос. Например, слушай, я забыл твой адрес, не напомнишь? И мы обычно это все не проверяем. То есть, когда мы видим, что нам написал друг, мы даже не заходим на его страничку, на его профиль в соцсети, чтобы проверить, а это тот профиль, на который мы подписаны или нет. Но к тому же мы не проверяем надпись в браузере. То есть в браузере может вообще другой стоять адрес, и мы считаем, что мы общаемся с другом, на самом деле нет.
Интернет-общение сопровождается такой иллюзией анонимности, безопасности.
Ваши френды, друзья и так далее, на самом деле, очень с большой вероятностью могут оказаться злоумышленниками. Поэтому, конечно, заходя в интернет, нужно все время и очень внимательно все проверять. И вот та иллюзия, которая у многих есть, что вы там защищены, у вас закрытый профиль, чужая фотография. На самом деле нет. Главное, что нужно понять, что в интернете очень многое является совсем не тем, чем кажется. Если вы с телефона заходите, то довольно легко заполучить MAC-адрес вашего телефона и с него, соответственно, эту информацию тоже использовать. Опять же, это все только вершина айсберга, потому что на самом деле все еще хуже, еще сложнее. Дело в том, что помимо вот этих, скажем, разовых каких-то акций, да, и периодических, допустим, краш, взломов и так далее, существуют еще многоходовые, многоступенчатые программы, которые направлены на то, чтобы изменить психологию людей. И прежде всего подрастающего поколения. Ну, понятно почему, да? Потому что подрастающее поколение, у него еще вообще не сформировались те психологические новообразования, те установки, те ценности и нормы, которые присущи взрослым людям. Конечно, главная группа риска – это дети. И вот о нескольких таких многоходов, многоступенчатых программах я могу рассказать. Значит, ну, вот прежде всего, допустим, есть такая субкультура фури, называется субкультура фури. Что это за субкультура? На взгляд взрослого, вот просто вы случайно там зашли, ну, ребенок подписан на какой-то паблик, где животные. Всякие мультяшные лисы, мультяшные котики и так далее. Но при ближайшем рассмотрении, если вы просто в этом покопаете, вы очень быстро будете находить уже эротические фотографии. Но эротические фотографии именно животных. А еще вы будете находить эротические фотографии двойственных существ, которые вроде как обладают и признаками животных, и людей. Но самое страшное заключается в том, что от вот таких рисунков и картиночек, которые, допустим, ребенок рисует, дети в рамках этой субкультуры переходят к ролевым играм. У данной субкультуры, к несчастью, существует очень сильный сексуальный подтекст. И детей, по сути, извращение. Да, извращение. Детей, по сути, под прикрытием вот этих милых котиков, лисичек и так далее, вовлекают сначала в просмотр порнографии, а потом в попытку это все воплотить в жизнь. К тому же, ну, там, если покопаться, есть просто чудовищные извращения. Эти люди, которые используют многоступенчатые вот эти программы манипулятивные, направленные на изменение культурного кода, они, безусловно, анонимные. Вторая очень опасная субкультура, которая в интернете сегодня есть, это, конечно, субкультура АУЕ. Ну, криминальная, по сути, субкультура. Ну, мы с вами живем в стране, где, так сказать, у кого-то обязательно есть кто-то, кто сидел, ну, так исторически сложилось. Мурка для нас уже, да, это стало там нормой для кого-то, к счастью, нет, уже это и в фильмах известных. Но субкультура АУЕ – это более опасная вещь. Опять же, сначала ребенок очень интересуется. Вот воровская романтика, там, символика татуировок, чувство защищенности, что ты общаешься с криминальными там всякими людьми и так далее. Интересно. Детям это интересно, но дети, которые проявили такой интерес, они попадают в поле внимания, опять-таки, сетевых манипуляторов. И начинает это все переходить очень быстро и в реальность. В реальности к ребенку подходят и говорят, слушай, ну ты же не какой-то там фраер, ты же наш бродяга. Хочешь с нами. Хочу. А что для этого? Да, суще, там бездельц, пошли туда, пошли сюда. Потом начинаются поборы. Говорят, ну ты же вор, а что ты в общак не скидываешь? Типа, это не по понятиям. Понимаете, да? Вот маленькие дети, там, школьники, и причем вплоть до физического насилия, если ты отказываешься там что-то делать. Вот. Ну, а дальше, во-первых, сидельцы, вот эти все, значит, блатные, да, они этих детей могут активно использовать для самых разных целей. Понятно, что не все и не всегда там подчинятся, кто-то вовремя опомнится, но эта субкультура действительно опасна. И смотрите опять, какой механизм. Сначала ребенка ловят на что-то запретное, на некую закрытую, но интересную информацию, информацию о зоне, о татуировках, о понятиях воровских, да, а потом его используют в своих интересах и десоциализируют. То есть, что субкультура фури, что субкультура ауе приводит к одному и тому же, к десоциализации. Ребенок перестает обладать теми чертами, которые у него возникают в процессе социализации. Понимаете, да? То есть, он начинает не признавать общепринятые ценности, нормы. Он разучается общаться с нормальными людьми, да? То есть, те, кто не являются сторонниками той или иной субкультуры, для ребенка оказываются чужими. Ему просто самому, ну, сложно с ними общаться. У него же другой язык, другие повадки, другая ухватка, так сказать, да? И это довольно опасная практика. Почему? Потому что мало того, что ребенку предоставляют информацию, вот кто-то говорит, ну ведь и по телевизору можно увидеть фильм про зону, допустим, да? Но опасность именно интернета в чем? В том, что там ребенок еще получает круг единомышленников, становится членом группы, понимаете, принятым. И очень часто для того, чтобы занять достойное место в такого рода сообществах, дети готовы совершать то, что приветствуется в этом сообществе.
Стадный инстинкт.
Да, ну, что-то вроде стадного инстинкта, да. Причем у подростков это еще и возрастная задача. Еще одна очень опасная культура – это субкультура Колумбайн, так называемый. Значит, Колумбайн – это американский колледж. В Америке сегодня уже стало, по сути, частью их культуры вот эти массовые убийства в школах, когда дети покупают оружие. В Америке это очень просто сделать. Приходят в школу, просто всех убивают. Причем не надо думать, что это какие-то люди, которых кто-то травил, издевался, унижал, да, их. И нет, это могут быть просто люди, которые подпали под влияние. Теперь, почему Колумбайн? Потому что именно так назывался колледж, в котором был осуществлен вот этот масс-шутинг, и это попало на пленку. То есть, как раз тогда было массовое проникновение видеокамер в школы, колледжи и так далее. И, в общем-то, люди впервые, которые это совершили, это все было записано в деталях. Очень плохо то, что теперь уже это никак не уберешь из интернета. Опять же, что происходит в пабликах субкультуры Колумбайн? Там не просто смотрят это видео. Его что? Обсуждают, его комментируют. Если ты высказываешь какую-то идею, соответствующую нормам и ценностям этой субкультуры, тебя поддерживают. И опять же, у ребенка возникает искус перейти из толпы, которая что-то обсуждает, из зрителей, в участники, в категорию тех, кого будут обсуждать, понимаете? И вот сравнительно недавно в Саратове ФСБ буквально предотвратило там за день, за два очередное школьное массовое убийство, и там уже ребята смогли огнестрельное оружие найти и сделать даже самодельное взрывное устройство, понимаете? То есть мало того, что это все обсуждается, поддерживается, это еще детей просто буквально этому берут и обучают.
Если говорить о детях, то каким образом их защитить? Контролировать? Запрещать?
Первое, что нужно понимать, что, конечно, нужно знать угрозу. Нужно осознавать, что в интернете есть вот эти субкультуры, есть суицидальные паблики, есть опасные квесты, которые ведут к смерти ребенка, есть пропаганда гомосексуализма. Это все объективная реальность. Против, допустим, суицидальных пабликов даже президент принял специальный указ, издал, да, указ или закон уже даже сейчас.
Некоторых родителей волнует вопрос, насколько этично следить за интернет-общением своих детей. То есть это точно так же, как читать личный дневник, может быть.
Конечно, взаимодействие с ребенком нужно начинать не с интернета, не с просмотра переписки, не с анализа того, что он делает. Прежде всего, нужно выстраивать с ребенком конструктивные отношения. Никогда, с самого раннего детства, никогда не нужно использовать смартфон, планшет, компьютер, телевизор в качестве няни. Об этом вообще надо забыть. Ребенку обязательно нужно объяснить, и обязательно его нужно не просто объяснить, а вовлечь. А то получится, что как? Сколько раз вот мы об этом слышали, что отец там затягивает пытаясь, туша сигарету, говорит, ну, блин, какая гадость, ну, ты себе покуришь, я тебе там об язык затушу. Это все, конечно, может быть там красиво, как это бравада, но нужно понимать, что ребенок учится не словами. Он учится примером. И если мы сами все время сидим вот так вот там в мобильном телефоне, то а что мы ожидаем? Ребенок хочет почувствовать себя взрослым. Как вот девочка там, глядя на маму, например, красится, старается красиво как-то одеться и так далее. А мальчик видит, что папа гантельки тягает, сам их начинает тягать. Это позитивные примеры, да? То если мы там курим, пьем, ругаемся, то ребенок это все перенимает. Потому что он взрослый для ребенка – это объект идентификации. Это объект, с которым он идентифицируется. Поэтому начинать, конечно, нужно с примера. А все остальное – просмотр переписки, установление родительского контроля – это меры необходимые. Но это уже, видите, третий шаг. То есть выстраиваете конструктивные отношения с ребенком, не используете компьютер как няню. И вот после этого уже вы прям садитесь, начинаете с ним разговаривать, объяснять опасность.
Сейчас в семьях нередкая картина. Вечер, мама, папа приходят с работы, и каждый сосредотачивает внимание на своем телефоне. Например, общается в мессенджерах. Ребенок тоже часто берет в руки свой телефон.
Как вот понимаете, какая беда? Тайком, да, вот потому... Хакеры потому и так активны, и социальные инженеры потому так активны, что они понимают, что они уже проникли в каждый дом. Что каждый человек, он уже подсажен на эту удочку. Поэтому, ну а что? Это вызов. Это вызов нашему духовному росту, если хотите. Потому что, ну, я вот вам скажу откровенно. У меня, конечно, есть смартфон, да. Я просматриваю свою почту. Но, допустим, вот с момента, когда у меня удалили соцсети, я могу сказать, что я не почувствовал никакой проблемы из-за того, что меня нигде в соцсетях нет. Наоборот, у меня высвободилось кучу времени. Я стал намного спокойнее, потому что мне перестали постоянно приходить какие-то комментарии в том духе, что заколебал тоже своим там патриотизмом, православием и так далее. И я это рекомендую сделать всем. То есть соцсети нужны кому? Вы думаете, они нам нужны? Ни соцсети, ни смартфоны нам не нужны. Телефон мобильный, да. А это все, это стимуляция спроса. Смотрите, как хитро сделано. Есть Инстаграм, да. Каждый туда приходит, выкладывает свои фоточки. А как сделать, чтобы фотографии были хорошие? Надо что-то покупать, новую одежду, ездить на курорт. Правильно же? И кроме того, нужен качественный смартфон, чтобы фотографии были хорошими. А что это такое? Бизнес. Это стимуляция спроса, да. Это чистой воды бизнес. Поэтому зачем мы этому поддаемся? Если вопрос о том, как практически это сделать, ну как, усилием воли. Поговорить, собрать семейный совет, сказать, ребят, а вот нам обязательно по вечерам всем уходить в свой там смартфон? Но может мы что-то совмем, может мы вспомним наши традиции русские уже наконец, да? Хотя бы там самое такое простое, банальное, там в русское лото, допустим, поиграем все вместе, да? Сколько всего можно придумать интересного, что можно делать вместе, всей семьей? Я не понимаю, почему мы сегодня об этом забыли. Вот я, например, для себя считаю огромной ценностью возможность там всей семьей сесть или там залечь на диван, что-то обсудить, поиграть во что-то и так далее.
Вам лично было сложно сделать этот шаг, да, отложить телефон,
Расскажу. Действительно, в соцсетях я был очень активен, но я там был активен, потому что я, ну, вроде как общественный деятель, я что-то полезное там говорю, где-то выступаю, оповещаю об этом людей, которые не видели, не присутствовали, не смотрели. Но людей, которые не ведут общественную деятельность и при этом не менее, даже более, чем я, активны в соцсетях, я вообще не понимаю. При всем том, что я имел довольно посещаемые страницы, я, например, практически никогда не участвовал в обсуждениях, даже на моей странице. Не говоря уже о том, чтобы ходить в какие-то паблики, что там обсуждать. Поэтому это все онлайн-игра. Ничего больше. Нас туда затягивают, мы делимся информацией, стимулируется спрос этим путем, осваиваются наши там потребности, мотивы, изучаются наши предпочтения. Это все нужно не нам, это навязанная потребность. Поэтому, когда у меня сектанты удалили все соцсети, там положенным всяким жалобам, сначала, конечно, было тяжело, но потому что человек ко всему привыкает, да, и ты хочешь, там ВКонтакте нет, да. Но это все там, ну, неделя, ну, две. И то у меня это было острее, потому что я старался там докопаться, как взломали, кто взломал, что теперь делать и прочее. А если просто удалить свою страницу, вы знаете, что вы ее удалили, я думаю, что это нетрудно. Поэтому я, конечно, не призываю всех там уйти. Иногда надо участвовать, чтобы эти люди просто не думали, что нет патриотов и нет православных людей в России. Но в общем и целом, да, это, я вас уверяю, не проблема. Это как телевизор перестать смотреть. То есть тут это намного проще, чем, скажем, держать пост. Намного проще. Для меня это оказалось... Ну вот что Господь не делает, все к лучшему. Да, для меня это оказалось на руку мне, потому что у меня высвободилось время, успокоились нервы, улучшилось зрение, осанка улучшилась. Потому что раньше, ну, мы непроизвольно, вот мы видим яркую картинку, мы ее приближаем, чтобы рассмотреть, да. И плюс печатать удобнее, когда руки согнуты. А по идее, вот представьте, насколько это не физиологично все. Потому что расстояние для зрения, оно должно быть вот такое. Ну, попробуйте так вот печатать с такими разогнутыми руками. Это очень сложно. Поэтому это и банально просто для нашего вполне физического здоровья полезно, если вы перестанете все время вот так вот сидеть, улучшится и зрение, осанка, и дай бог. Поэтому проблем тут никакой нет. Важна просто воля, решимость, последовательность. И результат более чем позитивен. Если кто-то считает, что он там новости перестанет узнавать или будет последним, так сказать, вот до него доходить в последнюю очередь, что-то нет, это не так. Это не так, потому что, ну, во-первых, новости можно просмотреть за 5 минут, а вот когда у нас перед глазами лента, помните, вот раньше был такой термин, появился клиповое мышление, когда вот отовсюду понабросаны яркие краски там. Сегодня уже можно говорить о ленточном мышлении, потому что вот ты крутишь ленту, ты о, лайкнул, о, поделился, о, вот это, но это неадекватное поведение. Вот почему так были популярны одно время, знаете, вот эти вот штуки, которые крутить, знаете, да, как они назывались, я даже забыл. А почему они стали? А потому что это то же самое. Это та же лента, только ее нет. Мы же привыкли вот так скроллить.
У кого зависимость, ему надо...
Ну, это прям не то, что зависимость, но это не та активность, которая является продуктивной, понимаете?
И возникает нужное ощущение, что ты социально активен, да? То есть, что ты там...
Да, ну там масса, да, масса вещей нас заставляют оставаться в соцсетях, да, и желание там, что в интернете кто-то не прав, обязательно объяснить, и желание показать, что ты тоже не лыком шит, и там отдыхать ездишь, и все на свете, и еду какую-то пробуешь экзотическую, ну что там у нас в основном выкладывают. Очень много людей сегодня считают себя выдающимися фотографами, значит, обязательно от своей там снимки. Это все нормально, это все даже до некоторой степени весело, но надо понимать риски. Поэтому если задача воспитать здорового ребенка, я думаю, что любой человек найдет себе ресурс, как ограничить вот это вот все. И действительно, если уж вам так надо что-то проверить, это можно сделать там где-то в отдельной комнате, допустим, когда ребенок лег спать, ушел в школу и так далее. То есть самое главное, чтобы ребенок понимал, что настоящая жизнь, она за пределами экрана. Потому что, к сожалению, сегодня именно для детей, да и для многих взрослых, реальность – это то, что в интернете.
К сожалению, время нашей программы заканчивается. Важный разговор о том, каким образом защитить наших детей от интернет-опасностей, с Александром Невеевым мы продолжим в одном из следующих выпусков программы «Благовесть».